слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалом. Основные центры терроризма в России уничтожены. Рамзан Кадыров призвал разобраться с Грузией и Украиной. В Кабардино-Балкарии похищают молящихся мусульман. Кавказ в 20 веке. История самопровозглашенных государств. Подрыв мемориала славы в Кутаисе. Итоги года для стран Южного Кавказа. Круглый стол. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 24 декабря президент Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским телеканалам пошел по традиционному пути последних поколений российских чиновников, утверждающих при любой погоде, что до окончательной победы на Кавказе остались считанные мгновения. Комментарий обозревателя радио «Эхо Кавказа» Демиса Паландова.
Ничего нового в такой постановке вопроса нет. Просто каждый чиновник старается изобрести собственный термин. Мы уже много раз слышали об уничтожении основных главарей бандформирований или что немногочисленные бандгруппы рассеяны в горах, об агонии преступников, об их отчаянии, отсутствии ресурсов, денег, продовольствия и так далее. Теперь вот Дмитрий Медведев изобрел, кажется, новое словосочетание – разгром основных центров терроризма. Он не верен по сути, поскольку центр сегодня один – так называемый «Имарат Кавказ» – виртуальная теократия, провозгласившая себя единственно легитимной властью Северного Кавказа. «Имарат» имеет сетевую структуру, которая охватывает большую часть региона. Именно подчиняющиеся амиру маджахедов Кавказа Доке Умарову подпольные группы ведут вооруженную борьбу с федеральной властью в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и отчасти в Карачаево-Черкесии. Конструировавший себя два с небольшим года назад «Имарат Кавказ» отнюдь не разгромлен, а напротив набрал силу и нынешним летом продемонстрировал, что готов воевать новыми средствами и куда более интенсивно, чем ранее. Это не мой вывод, а информация, которой в последнее время делились с общественностью руководители силовых структур России и чиновники, находящиеся в прямом подчинении Дмитрия Медведева. Один из них – глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бортников. Еще в октябре он констатировал, что в сравнении с прошлым годом количество терактов выросло на 57%, а на этой неделе, буквально за два дня до телеинтервью президента России, его же представитель в ЮФО Владимир Устинов объявил, что количество преступлений террористической направленности на юге России в 2009 году выросло почти на треть по сравнению с 2008 годом. За 11 месяцев этого года их совершено 786. Извините за сухие цифры, но они очень выразительны, поэтому я продолжу. По словам Устинова, по данным полпреда, за 11 месяцев 2009 года было совершено 786 нападений боевиков. Количество погибших и раненых военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц составило 1263 человека против 914 в 2008 году. Наиболее высокий уровень активности боевиков наблюдается в Ингушетии, Дагестане и Чеченской республике. Кроме того, ссылаясь опять-таки на официальные сведения, можно утверждать, что именно в этом году вооруженное подполье Северного Кавказа расширило арсенал средств ведения террористической войны. Это следует из заявления директора ФСБ Александра Бортникова, который еще 8 декабря оповестил граждан о том, что террористы вновь стали использовать тактику террористов-смертников. Директору ФСБ возразить нечего. Самоподрывы стали самым эффективным оружием нынешнего лета. Вспомним Назрановское РУВД, покушение на президента Ингушетии, подрыв высокопоставленных сотрудников чеченского МВД у киноконцертного зала в Грозном.
Дмитрия Медведева комментировал Демис Паландов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В день выступления президента России разразился скандал, связанный с очередным заявлением главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В интервью газете Daily Telegraph Кадыров заявил, что Россия должна напасть на Грузию и Украину. У нее есть для этого силы и технические средства. Уже на следующий день российский МИД открестился от слов чеченского руководителя. Однако многие эксперты уверены, что Кадыров ведет линию, которая дает Кремлю определенные преимущества в диалоге с Западом. Действительно, антигрузинские и антиукраинские тренды прочно вошли в каркас российской политики на постсоветском пространстве, рассказывает Муртуз Дугричилов.
На этой неделе российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Дагестан распространило сообщение о том, что на территории Грузии проходит подготовку диверсионно-террористическая группа для переброски в Дагестан. Другие подробности не были оглашены. Эта тема получила продолжение в интервью президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова британской газете The Daily Telegraph. Прошлогоднюю атаку Грузии на Абхазию и Южную Осетию он назвал частью международного заговора против России. «При помощи этой войны Запад пытался полностью подмять под себя Кавказ», — заявил Кадыров, «а посему Россия нуждается в новой военной стратегии. Она нужна для того, чтобы осадить Соединенные Штаты и Запад. А для этого, по мнению Кадырова, нужно идти в атаку на Грузию и Украину». Военный аналитик Андрей Солдатов полагает, что подобное воинственное заявление – личная инициатива Кадырова, преследующего свои личные цели.
Поскольку Кадыров предпринимает все усилия для того, чтобы не иметь никакой внутренней оппозиции, поэтому, собственно, сейчас ситуация заключается в том, что и выбирать Кремлю как будто бы и не с кого. То есть менять Кадырова не на кого, применять прямое федеральное управление этой республикой сейчас никто не решится, поэтому проще оставить все как есть. Кадыров это прекрасно понимает, вопрос только в одном заключается. Где, собственно, находится у Кремля та точка, перейдя которую Кадыров нарушит правила игры и уже исчерпает свою полезность для Кремля?
Но политолог Сергей Маркедонов уверен, что устами Кадырова глаголит Кремль.
Я думаю, что интервью Кадырова Daily Telegraph характеризует, пожалуй, некоторую новую функцию, которая у него появляется. Помимо особых отношений с Кремлем и с федеральным центром, я думаю, что эта функция, в общем, не нова в информационно-политических технологиях. Называется она так. Это озвучка тех тем комплексов ощущений, эмоций, которые, скажем, большой патрон не в состоянии высказать. Я думаю, что очень много представителей российской официальной власти с теми тезисами по поводу Украины и Грузии, которые Кадыров озвучил, согласны. Но озвучивать их в публичном пространстве не принято и как-то нереспектабельно. Может навредить каким-то интересам. Ну, в общем, подобную роль очень долгие годы с успехом играл Владимир Вольфович Жириновский, у которого также свои особые отношения с Кремлем. И вот эту функцию потихоньку осваивает и Рамзан Кадыров, думаю, таким образом.
Как бы то ни было, интервью прозвучало и получило широкий резонанс. Если подобные выпады были заведомо одобрены российской политической элитой, то вопрос «для чего» напрашивается сам по себе. Сергей Маркедонов отвечает.
Я думаю, для того, чтобы подогревать определенный интерес, скажем, к России, да, поскольку некоторой позитивной стратегии не наблюдается, то вот таким образом и подогревать. И таким образом можно ведь очень выгодно себя позиционировать, говоря о том, что, слушайте, вы к нам имеете претензии, да мы-то прекрасно изменяемые люди, вы посмотрите, что у нас внутри творится, какие страсти кипят. Есть вот Жириновский, есть там Зюганов, есть вот Кадыров еще вдобавок ко всему. Мы-то еще, в общем, ребята умеренные, поэтому давайте с нами дружите и, в общем-то, считайте за счастье.
ФСБ и раньше обвиняла спецслужбы Грузии в том, что они готовят к переброске диверсантов в соседнюю Чечню и Дагестан. Но официально Тбилиси назвал эти обвинения абсурдными.
Это был Муртуз Дугричилов. Еще один человек похищен в Кабардино-Балкарии. Это уже пятое похищение за последнее время, и опять жертвой стал молящийся мусульманин. Родственники одного из похищенных объявили бессрочную голодовку перед зданием ФСБ в Нальчике. Правозащитники говорят о новой волне репрессий против мусульман и боятся повторения в Кабардино-Балкарии ингушского сценария. Подробности в материале нашего корреспондента в регионе Мурата Гукимухова.
23-летний житель селения Верхняя Жимтала Ислам Жангуразов бесследно исчез вечером 20 декабря по дороге в мечеть. В Кабардино-Балкарии он стал пятым исчезнувшим представителем исламской молодежи за последние два месяца. Счет таинственным происшествием открылся 2 октября. Тогда без вести пропали сразу трое жителей республики, исповедующих ислам. Тимур Бегдиев, Ибрагим Шагенов и Анзор Нагоев. Трое предпринимателей выехали в город Уфу на рефрижераторе с грузом фруктов, и по сей день их местонахождение неизвестно. Свет на таинственное исчезновение людей пролился 15 декабря в горном поселке Нейтрино, когда жители поселка стали свидетелем похищения 20-летнего студента Георгия Накани. Около полуночи внимание соседей привлекли выстрел из пистолета и крики раненого Георгия. Они увидели у подъезда дома группу незнакомых мужчин на двух автомобилях, которые схватили Георгия, насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Тетя похищенного, Любовь Накани, рассказала, что машина, на которой был увезен после похищения ее племянник, была остановлена сотрудниками ДПС. И водитель предъявил спецталон. Для непосвященных спецталон – своего рода охранная грамота, которую спецслужбам выдает федеральное руководство госавтоинспекции. По установленным правилам, лицо, предъявившее спецталон, не подлежит досмотру, проверке документов и имеет право на беспрепятственный проезд при любых обстоятельствах. Результаты частного расследования, проведенного родственниками Георгия Накани, позволили им утверждать о причастности спецслужб к исчезновению Георгия. И утвердили общество в мнении, что и остальные четверо молодых мусульман не просто пропали, а были похищены спецслужбами. На Кавказе общеизвестны методы так называемых контртеррористических мероприятий, когда похищают людей, подозреваемых в связях с исламским подпольем. На сегодняшний день МВД и ФСБ республики заявили о непричастности к похищению пятерых мусульман, но эти заявления не влияют на общественное мнение. Родственники трех предпринимателей провели акцию протеста у дома правительства, а близкие Накани организовали бессрочную голодовку у офиса ФСБ в Нальчике. Они считают своих детей жертвами полицейского произвола и требуют, чтобы их виновность перед законом, если она вообще существует, была доказана публично по установленным законам нормам. Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков считает, что в Кабардино-Балкарии после двухлетнего затишья возобновились внесудебные расправы над мусульманами, которые, по его мнению, ведут к эскалации напряженности в республике по ингушскому сценарию. Валерий Хатажуков призвал политическое руководство республики взять ситуацию под свой контроль и вернуть спецслужбы в правовое русло.
Рассказывал Мурат Укимухов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Мы продолжаем цикл, посвященный истории самопровозглашенных государств на Кавказе в 20 веке. Муртуз Дугличилов собрал малоизвестные документы о Деникинской автономии на Кавказе, о противостоянии между кавказскими монархистами и духовенством с отрывками из воспоминаний внука Шамиля Саид Бея.
В годы активной политической деятельности имама Нажмуддина Агацинского, о котором шла речь в нашей предыдущей передаче, на Кавказ из Турции прибыл внук имама Шамиля Саид Бей. В ту пору ему было 17 лет. Предыстория такова. Социалист и революционер Махач Дахадаев решил противопоставить растущей популярности Агацинского другой авторитет. Его выбор остановился на сыне Шамиля Мухаммеде Камиля, с которым Дахадаев был в родственных связях. Махач был женат на внучке Шамиля. Престарелый Мухаммед Камиль отказался, но послал на родину своего юного сына Саидбея. Проснувшаяся в нем память о легендарном деде оказалась сильнее всяких политических расчетов и авантюры. Саидбей Шамиль до конца своей жизни оставался искренним и непреклонным борцом за независимость Кавказа. Вот что он пишет в своих воспоминаниях, опубликованных в 90-е годы в Турции в эмигрантском журнале «Берлящик Кавказья», «Единый Кавказ».
«Весьма печально, что наши религиозные деятели решили тогда попросту отмолчаться. Это касается и общего положения, и политических задач, и военной стратегии. Успешному решению перечисленных мною проблем, стоявших перед нашими улемами, могло поспешествовать лишь военное сословие. Только в Дагестане и в Осетии количество офицеров перевалило за 6 тысяч. Эти офицеры представляли собой весьма разношерстную публику, и в нашем деле не на каждого из них можно было положиться. Если бы улемы сумели их поддержать, призвав к патриотизму, вдохнув в них веру в свои духовные, национальные и культурные ценности, то, поверьте, не только судьба Северного, но и судьба всего Кавказа сложилась бы иначе. Наше высшее офицерство оказалось на деле столь извращенным, лишенным здравомыслия, что на протяжении всей революции вновь и вновь вытягивалось в струнку, распевая гимн молитву Боже, царя храним».
Говоря о кавказском офицерстве, Саид Бей Шамиль имел в виду прежде всего ту его часть, которая пошла за генералом Халиловым, которого генерал Деникин утвердил военным правителем Дагестана. Вот выдержка из документа, в котором излагается политическое кредо проводника деникинской автономии Дагестана генерала Халилова.
«Охвативший Россию большевизм дошел до нашего родного края, но здесь верующее в Аллаха население не могло примириться с его противоестественными, античеловеческими дикими идеями и с помощью турок изгнало большевиков из Дагестана. Тогда-то и был заключен Общегорский союз народов Северного Кавказа для защиты своей веры от анархии большевиков. К сожалению, среди дагестанцев оказалось немало людей, так называемых социалистов, которые, именуясь мусульманами и ничего общего с этим именем не имея, всячески старались привить в Дагестане большевистские идеи, особенно после ухода от нас турок. Но в России нашлась часть самоотверженных и смелых людей, состоявшая главным образом из офицеров и солдат, которая разрослась в могущественную добровольческую армию. Она самым беспощадным образом уничтожает большевистские банды по всей России. Им в этом успешно помогают союзники – англичане, американцы, японцы. Добровольческая армия берет под свое начало вопрос о войне и мире. Таким образом, Дагестану предоставляется возможность ввести давно желательный всему народу шариат и устроить свою внутреннюю жизнь так, как он сам этого желает. В этих условиях и я, как бывший председатель правительства, и дагестанские члены Союзного совета нашли необходимым согласиться с требованиями добровольческой армии и приступить к созданию нашей жизни на новых началах автономного Дагестана.
Первые два десятилетия 20 века над Кавказом взошло целое созвездие блистательных имен, политиков и религиозных деятелей, военачальников. Каждый из них был вождем определенного слоя населения и вполне мог бы выступить лидером всего народа. Но этого не случилось, потому что все они, за редким исключением, были проводниками чуждых для народа политических курсов. И деникинская автономия – одна из таких антинародных идей, прежде всего потому, что идти за царским генералом означало осквернить память дедов, боровшихся за свою свободу. На этом чувстве горцев умело сыграли большевики. Саид Бей Шамиль в своих воспоминаниях сожалеет о том, что большевикам удалось их столкнуть, а вслед за этим, по принципу домино, один за другим рухнули все кавказские независимые республики.
История самопровозглашенных государств Северного Кавказа от Муртуза до Гречилова. В начале недели в Абхазии была создана национальная сборная по футболу. Как сложится судьба команды, чей правовой статус также не определен, как и статус самой республики? Из Сухуми корреспондент радио «Эхо Кавказа» Виталий Шария.
Как развиваться спорту в непризнанных или частично признанных, как сегодня Абхазия, государствах? Ясно, что без участия в международных соревнованиях спортсменам чрезвычайно трудно бывает повышать свое мастерство и добиваться высоких результатов. В случае с Абхазией немалую позитивную роль, конечно, сыграли ее особые отношения с нашим северным соседом Россией. Наиболее одаренные спортсмены, выходцы из Абхазии, живут и тренируются в Российской Федерации, играют за российские клубы. Огромная радость и гордостью для Абхазии стала победа в нынешнем сентябре в чемпионате мира по вольной борьбе в Дании воспитанника Гудаутской спортивной школы. Денис Царгуш, первый абхаз и уроженец Абхазии, ставший чемпионом мира, выступал, естественно, под флагом России, так как Абхазия для международных спортивных федераций пока не признанная страна. Исключение представляет только федерация по такому экзотическому виду спорта, как домино. Причем команда Абхазии впервые приняла участие в чемпионате мира по этой игре еще за 2 года до признания ее независимости Россией. В этом году она успешно выступила на чемпионате мира в Панаме. Но популярность в мире спортивной игры в домино не идет, разумеется, ни в какое сравнение с популярностью футбола. Сразу после окончания грузино-абхазской войны в Абхазии стали ежегодно проводиться чемпионаты по футболу. Однако международные контакты за все это время, если не считать детско-юношеских турниров и матчей ветеранов, ограничились, пожалуй, лишь несколькими играми абхазских футболистов с командой причерноморских шапсугов из Лазаревского района Большого Сочи. И вот вчера стало известно о решении создать футбольную команду из лучших игроков клуба, участвующих в чемпионате республики. В нее войдут до 27 футболистов. Главным тренером клуба назначен бывший игрок Сухумского «Динамо», ныне наставник гудаутской «Рицы» Джума Квараскеля. Ему будет помогать его бывший одноклубник, главный тренер Сухумского «Нарта» Саид Тарба. Первые сборы команда проведет с 20 по 25 января. Бюджет футбольного клуба в течение сезона составит от 40 до 50 миллионов рублей, говорит председатель комитета по делам молодежи и спорту ЭРА Рафаэль Ампар. В 2010 году планируется создать 5 сборных команд Абхазии. Юношескую до 15 лет, юниорскую до 17 лет, молодежную до 21 года, национальную от 16 до 35 лет, ветеранскую. Они создаются с целью участия в различных российских и международных соревнованиях. Пока неофициально, поскольку для официального участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА должны принять свой состав Федерации футбола Абхазии. Определенно работа в этом направлении ведется, сказал Рафаэль Ампар агентству «Общный пресс». Любопытное совпадение. День в день с этим событием в мире оживленно комментировали футбольный матч Каталония-Аргентина, состоявшийся на стадионе «Ноу Камп». Как известно, со счетом 4-2 победили каталонцы, которых тренирует знаменитый Йохан Круев. В российском издании «Спорт. День за днем» в статье «Игры сепаратистов» Борис Шутров пишет: «По понятным причинам каталонцы не участвуют в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, но горячо надеются в скором времени изменить эту ситуацию. Каталония – автономная испанская провинция со столицей в Барселоне. С конца 19 века не смолкают разговоры об отделении Каталонии. Самым настоящим символом мятежной провинции стала Барселона, о которой говорят: это больше, чем клуб». И продолжает: «Между прочим, существует целая международная организация, которая объединяет футбольные сборные непризнанных территорий – ВИВА. В нее входят Лапландия, Падания, Северная Италия, Прованс, департамент Франции, Косово, Сирия и Иракский Курдистан. Играют в футбол в Тибете, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии. Последняя, кстати, дала советскому футболу Никиту Симоняна и Африка Цвейба. Я бы обязательно добавил сюда и Виталия Дороселия. ВИВА, по прогнозам ее членов, вскоре пополнится перечисленными республиками и кое-кем еще. Живой интерес проявляют корсиканцы и бретонцы».
Виталий Шария из Сухуми о национальной сборной команде по футболу. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру вводятся усиленные меры безопасности на авиатранспорте после попытки теракта в самолете компании Northwest Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Детройт. 23-летний гражданин Нигерии хотел привести в действие на борту лайнера взрывное устройство. В подмосковном городе Химки в перестрелке с грабителями погиб милиционер. Еще один ранен. Убит один из преступников, других разыскивают. В Щелковском районе Подмосковья в результате пожара в гостинице «Орбита» в Звездном городке пострадали по меньшей мере 10 человек. Жертв нет. Ответственность за убийство священника Даниила Сысоева взяли на себя радикальные исламисты. Сообщение об этом появилось на одном из экстремистских сайтов. Комментариев из правоохранительных органов на этот счет пока не поступало. Жители центра Москвы вышли сегодня на сход, протестуя против незаконной, на их взгляд, так называемой точечной застройки. Акцию поддержали движение «Московский совет», а также оппозиционные депутаты Московской городской думы. В Москве прошел митинг в защиту уникальной природной территории Утриш на Черноморском побережье. Сегодня в Москве прощаются с известным писателем Григорием Баклановым. Сегодня он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Грузией откладывается. Ранее грузинская компания Air Zena отменила рейс Тбилиси-Москва, запланированный на сегодня. В Единой транспортной администрации Грузии заявили, что российская сторона отказалась принять рейс. Из Ирана поступают сообщения о новых столкновениях оппозиционных демонстрантов с полицией. 6 палестинцев убиты израильскими военными сегодня утром на палестинских территориях. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Один знакомый грузин сказал мне: «Ты что, какой парламент? В Кутаиси столько пустырей, заброшенных заводов. Там хватило бы места не то что для парламента, а для нескольких футбольных стадионов. Просто Саакашвили очень не любит Бердзинишвили, автора «Мемориала славы». Не знаю, насколько это объяснение соответствует действительности. Правда ли, что президент Грузии имеет претензии, творческие или личные, к 82-летнему скульптору? Но, похоже, люди не сомневаются, что решение о сносе памятника – это результат каких-то персональных антипатий Саакашвили. Других идей нет, поскольку власть не посчитала нужным изобрести более правдоподобные аргументы в пользу подрыва монумента, нежели нехватка места для строительства парламента. Я далек от мысли, что президент Грузии начал борьбу с памятниками погибшим воинам или мемориалами Великой Отечественной. Он не пытался ранее вводить новых трактовок итогов войны, публично высказывался о необходимости социальной поддержки ветеранов. Несколько лет назад на официальном мероприятии по случаю празднования победы в Тбилиси говорил о памяти, которую следует беречь. Так что, похоже, именно в этой теме Саакашвили далек от желания спровоцировать конфликт с советским или прошлым, с российской властью. Свои мотивы, прагматичные или рациональные, он просто не потрудился раскрыть, оставив общество в глубоком неведении. Возможно, и сам не был в них до конца уверен. Но речь идет не просто о сносе ларька. Еще только когда было объявлено о готовящемся разрушении монумента, это уже вызвало кривотолки и брожения. Предвидя негативную реакцию, власть должна была или подобрать пристойные объяснения сносу, или отказаться от своих намерений, понимая их слабую мотивированность. Но нет, если, предположим, Саакашвили и в самом деле испытывает глубокую неприязнь к известному грузинскому скульптору или его работам, то он просто не способен сопротивляться своим чувствам. Так понимают его в Грузии. Его неприязнь непременно должна обрести материальные формы, а инструментом материализации служит государство. А народу сгодится все. Про парламент, про Кутаиси, вторую столицу. Можно подорвать памятник на 2 дня раньше объявленного срока. Мелкое шулерство не помеха. О качестве аргументации заботиться нет смысла. Толпа никогда ничего не понимает правильно. Но самое главное, она все равно не в состоянии остановить будущее, направляемое волей властителя. В общем, как все понимают, ничего особенно хорошего не произошло. Но решение Владимира Путина воссоздать монумент Москве лишает драматизм и эксцентрику кутаиских событий глубины. Российский премьер делает из них элементы российско-грузинского противостояния. Москва как бы демонстрирует готовность забрать войну и память о ее участниках под свою опеку, поскольку грузины с этой обязанностью не справляются. Однако все знают, что российская власть о собственных ветеранах не очень склонна проявлять заботу, но с холодным расчетом ведет цепкое наблюдение за перемещениями символов. Какой бы из них перехватить во владение, чтобы попрекать других в холодности и равнодушии? «Кавказский перекресток» – программа азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода», подготовленная радио «Эхо Кавказа». Какими были итоги уходящего года для стран Южного Кавказа? В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, и из Баку Ильгар Мамадов, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня подводим итоги года, и мой первый вопрос в Тбилиси, поскольку, как я понимаю, для Грузии этот год выдался особенно непростым. Если говорить, скажем, об утрате Грузии своих территорий, то де-факто это событие произошло уже давно и было только оформлено юридически в этом году. Мне кажется, гораздо более существенным то обстоятельство, что войска России сегодня стоят в 28 километрах от грузинской столицы. И это уже совершенно новый факт для грузинского населения. И проигрыш в войне. Второе обстоятельство. Можно ли вот этими двумя фактами подвести итог уходящего года?
Я с вами соглашусь, конечно, было кое-что оформлено. Оформлено в первую очередь то, что сейчас Россия официально стала, так сказать, оккупантом. Если мы раньше развивали Россию так агрессивной державой, то сейчас это вычеркнувшийся факт. Они признали независимость так называемой Южной Осетии и Абхазии, и сейчас они стоят где-то там в 30 километрах из Тбилиси. Но это случилось, как вы знаете, не в 2009, а в 2008 году. Прошло уже год с лишним, так сказать.
Я имею в виду, что это факт сознания уходящего года.
Да, да. Сознание то, что мы, вот российские войска...
Новой идентичности грузин.
Да, конечно, я продолжу, так сказать, сейчас уже не российские миротворцы стоят так в 30 километрах из Тбилиси, как они раньше стояли. И, кстати, они, так сказать, сыграли хорошую роль в 90-х годах, потому что в 90-х годах ситуация в Южной Осетии была стабильная очень. Сейчас стоят российские военные базы. И если что, если за ночь там кто-нибудь в Кремле решит, то давай, да, отмахнуть от Тбилиси, они, конечно, это могут сделать. Но мы, грузинский народ, так сказать, оптимисты, мы думаем, что на это, конечно, наверное, Россия не пойдет, потому что на это нужна изрядная политическая воля, и если, тем более, что если Россия пойдет на такую авантюру, и Россия не сможет за ночь взять Тбилиси, если российские войска застрянут вблизи Тбилиси, тогда это вызовет, конечно, огромную международную негативную реакцию, и все будет гораздо хуже. Россия будет дипломатически изолированно, серьезно. Если вы спросите меня лично, например, как гражданина Грузии и политолога, если хотите, я скажу, что самое важное событие, что имело место в 2009 году в Грузии, это, наверное, демонстрации, митинги оппозиции, которые прошли в апреле-мае, которые ставили своей целью свергнуть правительство Саакашвили.
Но мы еще поговорим о том, как эти акции протеста изменили облик сегодняшней Грузии, изменили ли они вообще, может быть, вернемся к России. У меня вопрос в Ереван, Давид Аванесян. Но, по-моему, среди событий, которыми можно подвести итоги года в Армении, одно, конечно, отстоит от других, очень далеко и находится на переднем плане, это восстановление дипломатических отношений с Турцией. Я прав?
С моей точки зрения, не совсем. Конечно, очень важно то, что процесс нормализации армяно-турецких отношений начался, но мне кажется, что Турники прав. То, что происходит внутри наших стран, не менее важно для меня, с моей точки зрения, намного более важно, чем те процессы, которые, объективно должны были когда-либо начаться. Начались, кстати, тоже не в 2008, а сразу после августовской войны, когда ситуация в регионе изменилась, но, правда, протоколы были подписаны уже 10 октября в Цюрихе. Но я хотел бы отметить, что нету еще восстановления дипломатических отношений, есть только наметившийся процесс нормализации. И здесь следует развести два понятия – нормализация и восстановление дипломатических отношений, открытие границ и так далее, и примирение между двумя обществами, двумя нациями. Это разные процессы. Если, даст Бог, процесс нормализации пройдет в нормальном режиме, согласно договоренностям, то процесс примирения, он долгий, и он требует очень много и воли, и мужества, и стремления к взаимопониманию с обоих сторон.
Я почему, собственно, обратил внимание именно на какие-то внешние события, потому что, как мне кажется, во всех трех странах, включая Грузию,
политические режимы сформировались, и деятельность оппозиции, она не вносит ничего существенного в бытование этих стран, политическое, социальное.
Вы несколько, извините, Андрей, вы несколько забываете то, в результате чего вот сегодняшняя группировка пришла к власти. Это события 1 марта. И эти события оказали очень сильное воздействие на всю внутреннюю жизнь Армении. Так что с этой точки зрения, я считаю, необходимо подходить к ситуации и к уровню легитимности режимов.
Спасибо, Давид. Мы также поговорим о внутренней ситуации в вашей стране. Ильгар Мамадов, у вас тоже ощущение, что, в общем, то, что происходило с Азербайджаном на внешнем фронте, это существенно меньшее значение имеет для страны, нежели какие-то внутренние процессы?
Я думаю, что одинаковое значение имеет и то, что происходило во внешней политике Азербайджана, и то, что происходит во внутренних делах. Ну, во внутренних, внутри страны, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что на фоне глобального экономического кризиса, на фоне, скажем, 18% спада ВВП в Армении, в Азербайджане наблюдается более чем 8% рост валового внутреннего продукта, и он будет продолжаться в будущем году. То есть Азербайджан с точки зрения экономических реалий как бы сумел справиться с основными проблемами, созданными нынешним глобальным экономическим кризисом. Несмотря на то, что некоторые очень нездоровые меры предприняло правительство, в частности, на поддержание курса национальной валюты было потрачено порядка 1,5 миллиарда долларов, несмотря на всю вот коррумпированность в области расходов государственных средств, тем не менее Азербайджан как-то выбрался из этого кризиса и оказался в наименьшей степени задет им. И, скорее всего, если действительно глобальный экономический кризис минует нас всех, то перспективы перед страной экономически открываются очень-очень хорошие. Естественно, они транслируются на внешнюю политику. В частности, нынешний год ознаменовался интересным поворотом в сторону России, который, в общем-то, назревал, но пока не был достаточно... То есть мы его, например, экспертное сообщество, политики, экономисты, мы достаточно его явно чувствовали уже с первых лет правления Ильхама Алиева. Это нарастало, и вот впервые в этом году, в нынешнем году, в 2009 году мы увидели серьезные проявления новой внешнеполитической ориентации Азербайджана. И это выразилось не только в том, что Азербайджан стал теснее сотрудничать с Россией во внешней политике, но также и в том, что под серьезное сомнение высшие руководители Азербайджана ставят качество и уровень взаимоотношений с Соединенными Штатами и европейскими партнерами, чего до сих пор не было. В общем-то, до сих пор Азербайджан проводил внешнюю политику такую, на словах, сбалансированную, на деле она была ориентирована больше на Соединенные Штаты, НАТО, Евроатлантическое сообщество. Впервые в нынешнем году мы стали свидетелями серьезных разногласий, публично озвучиваемых разногласий между Азербайджаном и Евроатлантическим сообществом по многим вопросам внутренней и внешней политики. Вот уверенность, которую придает экономический рост, значит, руководство Азербайджана, он приобретает такие формы во внешней политике.
Торники Широшенидзе. Давайте обратимся к внутренней ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оппозиция сегодня выглядит проигравшей после того, как, в общем, акции протеста, о которых вы говорили, были проигнорированы властью и никаких серьезных результатов не принесли?
Ну, знаете как, по мнению оппозиции тоже выиграла, если думать, так сказать, более, так сказать, в общих формах, потому что, что я имею в виду, ну, оппозиция там не смогла свернуть правительство и прийти к власти, но в то же самое время, благодаря этим событиям, когда, наверное, впервые за историю Грузии массовые протесты, манифестации не завершились с режимом правительства, впервые за историю Грузии, наверное, оппозиция тоже получила гарантию, что если она придет к власти лет через, например, 4, 5 или 6, она не будет свернута через там уличные демонстрации. Так что, наверное, выиграли все, в конце концов. И я очень был рад тому, что и не только правительство, но и умеренные силы оппозиции всегда осознавали то, что нельзя пойти на крайнее обострение во время этих манифестаций и митингов. и были умеренные силы оппозиции, которые не шли на крайние обострения, которые понимали,
что нельзя жертвовать. То есть назовем этот год годом торжества конституционализма, да?
Да, или стабильности политической культуры, как вы хотите, наверное, потому что в конце концов Грузия прошла через это. Грузия прошла, потому что вы, наверное, знаете, что у нас в 1991-1992 году была гражданская война, скажем так, такая кровавая война, которая унесла жизнь очень многих граждан Грузии, когда был свергнут Комсомурдзе, первый наш президент, который, наверное, многим не нравился, но свергается правительство всегда чревато, как вы знаете. А потом Шеварнадзе ушел в 2003 году, впоследствии так называемой революции РОС. Это было, обошлось без крови, слава богу, но все же там это было, так сказать, произошла, так сказать, это break-up. Произошло все, имело место. Потом в 2007 году у нас были манифестации очень серьезные, которые закончились тем, что митинг был разогнан, была использована сила. Обошлось без жертв, но все-таки это оставило очень неприятный привкус, так сказать. И в конце концов, сейчас, в 2009 году, у нас шли демонстрации, которые завершились в целом очень мирно. Ничего не произошло. Все разошлись, в конце концов, наверное, все поняли. Наверное, не все, но все нормальные люди поняли, что конец, так сказать, больше этого не будет в Грузии. Этого не будет иметь места, чтобы уличные демонстрации завершались свержением правительства. Так что я думаю, что самый трудный период у нас позади, слава богу. Мы очень медленно шли к этому. Ну, в конце концов, мы пришли к этому, слава богу.
Будем считать, что Грузия завершила эпоху революционных преобразований на собственной территории. Давид Аванесян, и к тому моменту, который вы затронули, этот разгон митингов протеста оппозиции, после которого были признаны результаты выборов, и по этим результатам, значит, к власти пришел нынешний режим. Означает ли это, что, ну вот как в России, установилась некая политическая конструкция, которая, как кажется, будет существовать очень долго и будет контролировать ситуацию в стране все более тотально?
Я так не считаю. Мне кажется, что вот первый вопрос, который был мне задан относительно армяно-турецких отношений и напряженности вокруг переговорного процесса по карабахской проблеме, эти две проблемы, они наложили свой отпечаток, повлияли на те процессы, которые идут во внутренней жизни. И оппозиция, я имею в виду действительно настоящую оппозицию, радикальную оппозицию в лице Армянского национального конгресса, она, я думаю, достаточно зрело подошла к ситуации и как бы временно приостановила свою активность для того, чтобы не стать тем внутренним фактором, который оказывает дополнительное давление на властвующую группу, с тем, чтобы в проблемах, связанных с внешней политикой, они чувствовали бы себя более уверенными. Но это отнюдь не означает, что оппозиция смирилась с этой ситуацией и что здесь уже кристаллизировалась такая система власти, которая может не только достаточно стабильно удерживаться у власти, но и генерировать себя в дальнейшем. Я думаю, что как раз наоборот, зрелость, проявленная оппозицией и понимание этой политики в армянском обществе, они свидетельствуют о достаточно серьезном потенциале, который может быть использован. И я думаю, что те процессы, которые подспудно развиваются в армянском обществе и вследствие различных вопросов, связанных с внешней политикой, ну, как вы знаете, некоторые круги, некоторые партии резко отрицательно относятся к процессу армян-турецкого примирения или нормализации. Я к этому числу не отношусь, я приветствую это примирение. Но эти силы, они сегодня достаточно активно работают в оппозиционном режиме, что отнюдь не означает, что они действительно серьезно оппозиционные. Я имею в виду, в первую очередь, партию Дашнак Цуцюн, которая очень резко протестует против протоколов в том виде, в котором они подписаны. Но глобальный экономический кризис, конечно же, наложил свой отпечаток на те процессы, которые проходят сегодня в Армении. Жить становится тяжелее, но вместе с тем те социальные отношения, которые складываются в результате всех этих, суммирования всех этих процессов, они уже говорят о достаточно зрелом обществе.
Благодарю вас. Резюмирую. Сказанное вами, я так понимаю, что вы считаете, что у оппозиции есть ресурс, этот ресурс недовольства общества, и она этот ресурс будет иметь возможность использовать. Поэтому я задам аналогичный вопрос Ильгару Мамадову. Вы сказали, что в этом году азербайджанское руководство развернулось в направлении России за счет того, что почувствовало себя более окрепшим на фоне экономического кризиса. Означает ли это, что и те вектора политического развития, которые сейчас действуют в России, они, в общем, активно внедряются и в азербайджанской политической жизни? Очень многие склонны сравнивать политические режимы, говорить о их близости. Стало ли в этом году азербайджанское общество более бесправным, нежели в предыдущие годы?
Я думаю, что наше российское общество в плане политического устройства уже давно похоже друг на друга, независимо от того, проводит ли Азербайджан пророссийскую политику или прозападную политику. Политические системы были очень-очень схожи давно. И, конечно, нынешний год ознаменовался и дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека, со свободами. Не только в области политики, гражданских свобод, но также и экономических свобод, свободы предпринимательской деятельности. Экономика крайне монополизирована. И то, что эта система, которую мы имеем в политике, она является зеркальным отражением, вот, или, как хотите, продолжением той самой экономической базы, которая сейчас сложилась. Из-за того, что 97% экспорта Азербайджана – это нефть и нефтепродукты, мы практически ничего не экспортируем, все остальное мы покупаем, кое-что, конечно, производим внутри, но из-за крайней монополизации и нездоровой структуры экономики азербайджанские компании постепенно теряют конкурентоспособность. В этом смысле, например, они серьезно уступают грузинским уже. Банки, многие производственные объекты. Значит, в этом смысле грузинское руководство, на мой взгляд, проводит более правильную политику в отношении бизнеса. То есть меньше монополизации, относительно меньше монополизации в Грузии, чем в Азербайджане. Вот в Азербайджане практически невозможно начать бизнес или развивать бизнес, не подчинив его воле правящего клана, правящей семьи. И, соответственно, если невозможно делать бизнес, значит, невозможно создавать политические партии, выступать с альтернативными точками зрения. Все это крайне затруднено, крайне затруднено. Вот это является не продолжением внешней политики или не является эхом внешней политики. Это больше уже из натуры экономической системы, которая у нас сложилась.
Вторники, Широшенидзе, Тбилиси. У меня сразу будет два вопроса, на которые я попрошу ответить лаконично. Первый вопрос такой. Были ли шоком для грузинского общества выводы, которые сделала Европейская комиссия, возложив частично и, в общем, в довольно значительном объеме ответственность за августовскую войну на Тбилиси? И второй момент. Какой бы вы хотели видеть Грузию в году предстоящем?
Я кратко отвечу, шоком не было, потому что доклад комиссии был довольно-таки позитивным для нас, потому что там 90% ответственности ложится на Россию, если прочтете целиком там так называемое предисловие, summary, которое всего там 30-40 страниц, там ответственность ложится почти на 90% на Россию, наверное. Там говорится, что Грузия начала так обстреливать с Хинвали, но в той же самой говорится, что это стало кульминацией конфликта, и больше ничего. Остальное это все вина России. А как мне хочется увидеть Грузию в 2010 году, конечно, в первую очередь, чтобы мы избежали так новой российской агрессии, это в первую очередь. А во-вторых, чтобы у нас продолжился прогресс. У нас есть определенный прогресс в демократизации, экономического развития, чтобы это продолжалось. И все, больше ничего, наверное. Больше ничего не требует, потому что если тебя не оккупируют, это уже хорошо, наверное. Больше ничего не надо. Остальное сами делаем.
Да, мы могли бы остановиться на феномене экономического чуда Грузии, но, в общем, это...
Не то, что чудо, но развитие, наверное, есть, успехи определенные.
Есть успехи, но это все-таки, это все-таки длительный процесс, и начался он в прошлом году.
Мы уже успели, так сказать, уже успели, что надо привыкать, надо там ждать, да, дожидаться. Но главное, чтобы войны не было. Для нас, наверное, это самое главное.
Давид Аванесян, тот же вопрос. Какой бы вы хотели видеть Армению в будущем году?
Я бы хотел видеть, во-первых, границу с Турцией открытой. Я бы хотел, чтобы политика достаточно открытая, которая ведется относительно от внешних отношений Армении, она имела бы свою симметричность во внутренней политике. Я бы хотел видеть большую свободу не в выражении, это в Армении есть, а в экономических инициативах. И, конечно, мне бы хотелось для всех наших стран больше понимания того, что втроем мы сильнее, а поодиночке очень слабы.
Спасибо. Эльгар Мамадов, какие, как вам кажется, проблемы должны быть и могут быть решены в Азербайджане в году предстоящем?
Да, совершенно верно. Это правильная постановка вопроса в том смысле, что одно дело просто пожелание, другое дело, что реально. На самом деле, реально в следующем году действительно увидеть прогресс на карабахских переговорах. Вот это действительно реально. Все мои знакомые говорят, что мы тебя не узнаем, потому что столько оптимизма, мы никогда тебя не слышали. Но на самом деле, за 22 года карабахского конфликта я и многие другие аналитики считают, что действительно вот мы находимся на пороге прорыва в этом переговорном процессе, и это связано во многом с активизацией внешней политики Турции в направлении Южно-Кавказского региона. Я тоже очень надеюсь, что турецко-армянская граница будет открыта в следующем году, и также будет открыта азербайджано-армянская граница, будет налажено экономическое сотрудничество. Но все это невозможно без начала вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. Я думаю, что вот этот процесс в следующем году имеет все шансы начаться. И также я очень хотел бы и могу надеяться на то, что все-таки азербайджанское общество покажет свою пресыщенность авторитарными тенденциями, которые уже не знают границ в нашем обществе. И в 2010 году на парламентских выборах в ноябре мы сможем праздновать успех демократических сил.
Благодарю вас, Ильгар. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, из Тбилиси Торники Шерошенидзе. Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Поверх барьеров музыканты, поющие на родном и неродных языках.
Людям с музыкальным слухом очень легко учить французский текст.
Я грузин, я вырос среди евреев. Слово «жид» я узнал только в России. У нас Израиль – это такой же брат, как кахетинец. Это абсолютно честно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. В нулевые предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима от национал-либерализма к авторитарному
застой. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Исмениского.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще
более. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».